Ничего прекраснее Сол еще не видел в своей жизни. Сначала он решил, что это коммерческий океанский лайнер, расцвеченный огнями и сияющий белизной на фоне темно-зеленых вод. Но по мере того, как вертолет приближался к яркому оранжевому кресту на палубе, понял, что это частная яхта, элегантная, изящная, длиной чуть ли не с футбольное поле. В свете регулировочных прожекторов вертолет мягко опустился на палубу. Четверо пассажиров вышли из салона, не дожидаясь, пока утихнут двигатели. Когда они отошли от вертолета и смогли выпрямиться, Хейнс отстегнул наручники и засунул их в карман своего пальто. Сол потер запястье чуть ниже вытатуированных синих цифр. К ним тут же подошли несколько членов экипажа в белых кителях. «Сюда!» И процессия двинулась вверх по направлению к широкому проходу. Ноги у Сола подгибались, хотя судно стояло неподвижно, и Хейнсу дважды пришлось поддержать его. Сол вдыхал теплый влажный тропический воздух, насыщенный приглушенными ароматами джунглей, и заглядывал через открытые двери в полутьму кают, кабинетов и баров, мимо которых они проходили. Полы везде были усланы коврами, стены обиты деревом, искусно выполнены интерьеры, украшенные медью и золотом. Яхта выглядела как плавучий пятизвездочный отель. Они поднялись на лифте в отдельную каюту с балконом, который скорее представлял собой крыло ходового мостика. В каюте сидел мужчина в белоснежном пиджаке, держа в холеной руке высокий бокал. За его спиной, возможно, в миле от яхты, виднелся остров. Пальмы и другую разнообразную тропическую растительность освещали сотни японских фонариков, дорожки были обозначены белыми огнями, а длинный пляж заливали десятки прожекторов, и над всем этим, в вертикальных лучах подсветки, высился огромный замок, будто декорация из какого-то исторического фильма. «Вы меня знаете?» — осведомился мужчина, сидевший в шезлонге. Сол прищурился. «Это что, реклама потребительских кредитов?» Хейнс подсек Сола сзади под колени, и тот повалился на пол. «Можете оставить нас, Ричард». Когда вся группа сопровождающих во главе с Хейнсом вышла, Сол, преодолевая боль, поднялся на ноги. «Вы знаете, кто я такой?»
«Вы К. Арнольд Баррент», — ответил Сол. «Как расшифровывается К, кажется, никто не знает».
«Кристиан», — улыбнулся Баррент. «Мой отец был очень верующим человеком, но в то же время он не был лишен чувства юмора».
Баррент указал на соседнее кресло.
«Садитесь, пожалуйста, доктор Ласки».
«Я не хочу». Сол отошел к перилам балкона или мостика. 30 футами ниже плескалась вода. Крепко сжав руками перила, он посмотрел на Баррента.
«А вы не рискуете, оставаясь со мной наедине?»
«Нет, доктор Ласки», — произнес Баррент. «Я никогда не рискую».
Сол кивнул в сторону замка, сиявшего во тьме. «Это ваш...» «Нашей организации».
Баррент сделал глоток из бокала.
«Вы догадываетесь, почему вы здесь, доктор Ласки?»
Сол поправил очки.
«Мистер Баррент, я даже не знаю, что вы имеете в виду под словом «здесь». Я вообще не понимаю, почему до сих пор жив».
«Ваше второе замечание весьма уместно», — признал он.
«Полагаю, ваш организм уже в достаточной степени освободился от... транквилизаторов, чтобы вы оказались в состоянии прийти к каким-то выводам на этот счет».
Сол сжал губы. Он ощутил, насколько в действительности ослаб от недоедания и обезвоживания. Вероятно, потребуется неделя, чтобы окончательно избавиться от последствий наркотического воздействия.
«Наверное, вы полагаете, что я укажу вам путь к Оберсту?» — спросил он.
Баррент рассмеялся.
«К Оберсту? Как забавно! Видимо, вы называете его так, исходя из ваших, странных взаимоотношений. Скажите мне, доктор Ласки, неужели лагеря были так ужасны, как об этом рассказывают средства массовой информации? Я всегда подозревал, что они пытаются, может, бессознательно, слегка усугубить реальную картину, чтобы как-то избавиться от чувства вины».
Сол пристально посмотрел на собеседника, вбирая в себя все подробности его облика — безупречный загар, шелковый пиджак, мягкие туфли от Гуччи, аметистовое кольцо на мизинце. Ему не хотелось отвечать.
«Ну, неважно», — продолжил Баррент. «Конечно, вы правы.
Вы до сих пор живы только потому, что являетесь посланником мистера Бордена, а нам бы очень хотелось побеседовать с этим джентльменом».
«Я не посланник», — резко сказал Сол.
Барент махнул рукой с ухоженными ногтями.
«Ну, тогда само послание», — поправился он. «Разница небольшая».
Раздались звуки гонгов. Яхта начала разворачиваться и набирать обороты, словно намереваясь обойти остров. Сол увидел, как пристань озарилась ртутными лампами.
«Мы бы хотели, чтобы вы кое-что передали мистеру Бордену», — продолжил Барент.
«Боюсь, у меня не будет возможности сделать это, пока вы накачиваете меня наркотиками и держите в стальной камере». Впервые с момента взрыва у Сола забрежила какая-то надежда.
«Очень справедливое замечание», — согласился Барент. «Мы проследим, чтобы у вас появилась возможность встретиться с ним там, где он сам захочет».
«Вам известно местонахождение Уильяма Бордена?» — удивился Сол.
«Мы знаем, где он решил действовать.
Если я встречусь с ним, то убью его». Барен тихо рассмеялся. У него были идеальные зубы.
«Очень сомневаюсь, доктор Ласки. И тем не менее мы будем благодарны, если вы передадите ему наше послание».
Сол глубоко вдохнул морской воздух. Он не понимал, зачем он нужен этим людям в качестве посыльного. Не знал, почему ему позволяют руководствоваться собственной волей, и не мог представить, что с ним случится, когда поручение будет выполнено. Голова у него кружилась от слабости и наркотиков. Он едва держался на ногах.
Что же ему надо передать? «Скажите Вилли Бордену, что клуб будет очень рад, если он согласится занять вакантное место в его комитете по выбору членов».
«Это все?»
«Да», — ответил Барент. «Не хотите поесть или выпить перед тем, как мы расстанемся?»
Сол на минуту закрыл глаза и еще крепче сжал перила.
«Вы ничем не отличаетесь от них», — произнес он.
«От кого?»
«От бюрократов, начальников и гражданских служащих, превратившихся по воле Гитлера в членов Айнзацгрупп, эсэсовцев, железнодорожных инженеров, военных промышленников и смердящих пивом сержантов, которые болтали своими толстыми ногами над рвом, полным трупов».
Барент на мгновение задумался.
«Да», — наконец промолвил он, — «думаю, в конечном итоге все мы одинаковы. Ричард, будьте любезны, проводите доктора Ласки к месту его назначения».